вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 6 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков. И в ближайший час наш народный адвокат сегодня Руслан Яхудин. Руслан, добрый день.
Да, здравствуйте, Макс. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Руслан, ну, во-первых, господа, да, я обращусь сначала к вам. Все наши средства связи работают. Обсуждаем сегодня дела семейные. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 7373 94 8. Телеграм-канал «Радио говорит МСК». Заходите в одно слово латиницей, и там не только слушаете, но и смотрите. А также ВКонтакте наша страница «Говорит Москва 94.8». Все, все средства связи работают. Не спим, потому что к концу, мы знаем, вы все сейчас толпитесь и будете звонить, не переставая. А нужно, чтобы вы задавали свои вопросы равномерно в течение всего часа. Начну вот с чего. Вы только что приехали с курортов заморских. Но, честно скажем, Турция.
Бывало.
Есть ли какие-то моменты там, я не знаю, ой, русские из России, может быть, конфликты были с представителями других стран?
Нет, никаких конфликтов, все очень спокойно. Турки настолько клиентоориентированы, туристоориентированы, что, как мне кажется, они все потенциальные конфликты развели на шаг вперед, а может быть и даже на два шага вперед. Я очень люблю весеннюю Турцию и каждый год стараюсь весной летать на недельку на море, чтобы начать летний сезон. И ничего, ну вот по мне ничего не изменилось. Как все было, так все и осталось. Единственная загруженность отеля, в который я ездил, она чуть-чуть упала.
Ну, это же хорошо, меньше народу.
Абсолютно. Мне вообще, если бы я был один в этом отеле, я вообще был бы рад. То есть, это самое прекрасное, когда ты едешь и нет толпы людей. То есть, обычно вот эта вот русская традиция с утра побежать, бросить на лежак полотенце и уйти куда-то заниматься своими делами. И так целый день на лежаке и лежит это полотенце, и никто не появляется там. Вот в этом году было так, что ты приходи, любой лежак, пожалуйста, свободный. Хочешь на песке, хочешь на траве, хочешь около бассейна, пожалуйста, все свободно. То есть люди есть, но свободные места. То есть загрузка примерно там 50-60% отеля.
Господа, я обращаюсь к вам. Это мы сейчас светскую беседу ведем, а ваши вопросы мы ждем. Дела
да,
семейные.
Есть действительно всегда, Макс, летом некий спад. Я даже более того скажу, и у нас в компании тоже небольшой спад. В летнее время люди, видимо, переключаются на какие-то более домашние, семейные там, или отдыхные какие-то дела. Я даже сейчас выходил из метро и встретил, сэндвич стоит, рекламу «Адвокаты», вот это вот здесь на выходе из метро, и я думаю, дай-ка я с ним поговорю, что происходит вообще, я приехал чуть раньше, времени достаточно, пообщаюсь. Подошел к нему, говорю, здрасте, вот у меня вопрос просто, как вообще сейчас с клиентом-то? Он говорит, вы знаете, клиентов практически нет. В день 3 обращения, а в зимнее время, когда холодно стоять, не кайфово, очередь бывает стоит, поэтому в летнее время почему-то активность, она почему-то спадает, да, и люди, видимо, откладывают, ладно, осенью решим, ладно, там, зимой решим какие-то вопросы, но это не должно касаться нас, потому что нашу радиостанцию слушают и на даче, и в городе, и вопросы можно задавать из любой точки не только нашей страны, но и мира.
Вот в Минске нас слушают и спрашивают слушатели, почему бот не работает в Минске. Вы знаете, это я задам вопрос нашему IT-специалисту Валерии, и позже, как бы, может быть, ответим. Вот 471 пишет, дела семейные, не хочу покидать семью. На работе говорят, что без выбора могут заставить поехать работать на Донбасс, восстанавливать инфраструктуру. Могу ли я отказаться? Место работы ОЭК.
Я не понимаю, что такое ОЭК. Я думаю, что... А, ОЭК.
Да.
Энергетическая компания.
Да.
Здесь в этой ситуации все зависит от вашего контракта, который вы заключаете. Да? То есть, если в контракте прописано о том, что место вашей территории определяет ваш работодатель, и вы с этим согласились, то тогда место работы определяет работодатель, и вы с этим согласны по определению. Но вам никто не мешает написать заявление об увольнении и уйти из этой компании, потому что ни одного из сотрудников не вправе ограничивать в решении этого вопроса. Да. То есть, пожалуйста, вы пишете заявление, у работодателя есть 2 недели, и у вас есть 2 недели, в течение которых вы увольняетесь. Поэтому здесь никаких ограничений, никаких проблем с этим быть не может.
Владимир спрашивает, при разводе было оговорено, что я оплачиваю 3 раза в год отпуск дочери. В этот раз выяснилось, что супруга предоставила неверные данные, и я оплатил и отдых супруги, бывшей. Каким образом я могу доказать об этом в суде? Нужно ли идти в суд? Супруга отказывается возвращать деньги, а сумма немаленькая. На ее только шалости и развлечения ушло более 150 тысяч рублей. На дочь гораздо дешевле.
Ну, здесь все зависит. Всегда я говорю и говорил и буду говорить о том, что изначально нужно общаться, нужно пытаться договариваться. Если договориться не удается, то вы идете в суд. Но самым основным для суда является документ. Они не могут на слова вам поверить и сказать о том, что вот, по вашему мнению, 150 тысяч ушло на шалости и какие-то там истории вашей бывшей супруги. Для этого должны быть подтверждающие документы. Если подтверждающие документы у вас на это есть, то тогда вправе обратиться, вправе вы в любом случае, тогда имеет смысл обратиться в суд и имеет смысл попытаться найти решение этого вопроса. А судя по тому, что вы человек достаточно обеспеченный, не задумываясь, оплатили там на 150 тысяч больше, моя личная рекомендация, если я имею, конечно, на нее право, махните рукой, вам за это прибудет гораздо больше. Отпустите.
Но человек последние деньги, последнюю рубашку
продал. Макс, последние деньги вот так не заглядывая не отдают. Поэтому денег, видимо, достаточно. Не надо, мне кажется. Пусть девушка будет довольна.
Добрый день.
Алло.
Да, здравствуйте, говорите.
Добрый день, меня Борис зовут.
Здравствуйте, Борис.
Пожалуйста. Вот сын женился, был женат, да, потом развелись, у него сын имеется, да, но якобы он его признал своим сыном, как бы, по закону, да, после его рождения. Но вот сейчас выясняется, они уже лет 6, да, года 4 они разведены или 3. Он платит алименты, но вот есть подозрение, что это не его родной сын. Вот.
Возможно, ну так если ДНК он не сделать... А ДНК не пытались тест сделать?
Да, вот я доскажу. Вот если сделать ДНК, это будет основанием, чтобы он избавился от алиментов, и чтобы конкретно он не считался его сыном? Как это возможно?
Нет, в любом случае одной экспертизы ДНК для этого недостаточно. Доказывать это придется в судебном порядке, но начинать надо в любом случае с экспертизы ДНК. Сделайте экспертизу, если действительно эта ситуация вас беспокоит и есть такие предположения, сделайте экспертизу, а после этого принимайте решение, если ребенок не вашего сына, то есть это не ваш внук, тогда имеет смысл обратиться в суд и получить решение суда.
Но есть такой нюанс, ваш сын усыновил этого ребенка официально по документам?
Нет, мне кажется, что это был обман с ее стороны.
То есть нет, подождите, еще раз. Вы говорите, он признал ребенка. Документально ребенок усыновлен вашим сыном.
Макс, они были в браке, поэтому это происходит автоматически. Слушателям же было сказано... Борис, вы сказали о том, что это в браке произошло?
Да.
Ну, если это произошло в браке, автоматически записывается ребенок, отец и мать. И здесь уже, если у вас есть сомнения, тогда вы проводите экспертизу ДНК и после этого в судебном порядке закрепляете эту экспертизу. Поэтому суд будет обязательно.
Я понял, но суд будет решено, что это не его сын, и он имеет возможность не платить за алименты?
Конечно. Да. В том случае...
Притязание на его наследство, же площадь, вот, то есть, которая от нас останется, нас женой.
Борис, абсолютно верно. Если экспертиза это покажет, то тогда все действия возможно в судебном порядке прекратить. Алименты, наследование, все сделать. Поэтому...
А она тогда...
Но единственная моя рекомендация вам из жизненного опыта, попытайтесь эту ребенка, по крайней мере, не втягивать в эту историю до тех пор, пока нет понимания, ребенок этот ваш внук или не ваш внук, чтобы...
Понятно.
Потому да, что да, зачастую родители, проявляя свою заботу о своих уже взрослых детях, чуть-чуть переигрывают в эти игры, им начинает что-то казаться, они начинают почему-то считать, что их сын, ну, я про вашего сына говорю, мог допустить такое, и что такое было. Не переигрывайте в эту историю, это все-таки человеческие судьбы, жизни и психика людей, поэтому будьте в этом, пожалуйста, очень аккуратны и внимательны.
Спасибо большое, Борис, держитесь, спасибо. 7373948, это телефон прямого эфира. Сергули спрашивает, при разводе как суд делит животных?
Животное – это имущество, поэтому делит ровно так же, как и любое другое имущество.
Угу. Но в смысле...
собаку пополам не разрежет точно. Тогда пусть наш уважаемый слушатель задаст более четко вопрос. Я ответил на общий вопрос, как делит животных, так же, как и имущество, потому что животные являются имуществом.
Понятно, да, что это имущество, но они попадают под, типа, нажито в совместном браке.
Конечно, абсолютно
кто
верно.
Кто приобретал
абсолютно,
и так далее.
Абсолютно
и там, если
верно.
Это лошадь, может быть,
абсолютно
там, конюшня.
Абсолютно верно. В судебном порядке все это решается, если стороны не могут договориться. Если у слушателей есть конкретный вопрос, то тогда пусть задает применительно конкретные истории, и будем ее обсуждать. Не просто, что мы делим лошадь или собаку. Это не отличается одно от другого. Это и то имущество, и то животное. Я говорю о том, что комплексно расскажет проблему или задачу, которую нужно решить. И тогда я смогу более подробно ответить на этот вопрос.
7373948, телефон прямого эфира. Добрый день.
Доброго дня вам.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот ребенку 15 лет, если от продажи нашего имущества на счет ребенка поступают деньги, он облагается налогом?
А ребенок владел этим имуществом?
Ну как, вот смотрите, я вам скажу, картина, которую мне подарил мой покойный муж, мы ее продаем на аукционе.
Так.
И там мне предлагают либо на карту, либо наличными. Но вот если я кладу на счет ребенка сразу эти деньги, 15-летнего...
Ребенок является участником сделки?
Нет, договор-то подписывал я, но это наш с мужем сын.
Нет, в этой ситуации я не слышу вообще никаким образом участия ребенка. Значит, я слышу о том, что вы получили картину, я слышу, что вы продаете эту картину, получаете за это деньги и даете своему ребенку деньги на жизнь. Никаких налогов у него в этой ситуации не возникает.
Если бы вы как будто точно так же взяли и перевели ему,
он не является участником сделки. Вы,
деньги
вы,
на мороженое.
Вы когда перекидываете ему на карту деньги на мороженое и деньги от продажи картины, они ничем не отличаются одно от другого. Если в назначении платежа будет написано по договору купли-продажи, то тогда эта сумма подлежит налогообложению. Но
если я пишу подарок...
А если вы просто, не надо ничего писать, если вы просто перечисляете или кладете деньги своему ребенку, никаких налогов у вашего ребенка не возникает. Нет, в этой
но
ситуации.
Если там сумма какая-нибудь 5...
Не имеет значения, даже если это 5...
Могут,
даже
могут обратить внимание банк, если сумма там в 10 миллионов.
10 миллионов долларов в эквиваленте в рублях мама дает своему ребенку, банк может спросить, конечно же, откуда вы берете, но слушательница задает вопрос, есть ли налогообложение у ребенка. Нет, налогообложения нет у ребенка. Но банк вправе спросить, а откуда вы взяли такую большую сумму? И вот здесь уже вы банку предоставите свои документы.
Поняла вас. Спасибо огромное.
Да, налогообложения не возникает.
7373948, прямой эфир. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Валентина Ивановна.
Здравствуйте.
Ответьте, пожалуйста, мне на вопрос. Вот у меня внук... Покупал, значит, с женой квартиру кооперативную. Ну, случился развод. Вот, деньги эти, квартиру пришлось продавать. Вырученные деньги, но квартира была на жену куплена. Но вырученные деньги тоже от продажи нужно же поделить наверное, да?
На кого, в какой момент была куплена квартира? Когда они были в браке?
Они были в браке.
Если квартира приобреталась в тот момент, когда они были в браке, и у них нет брачного контракта, в котором они определили какой-то особый порядок, то эта квартира, вне зависимости, откуда они взяли эти деньги, принадлежит супругам в равных долях. В том случае, если эта квартира продается, то деньги делятся пополам. Но если они развелись, прошло 3 года, и они не делили эту квартиру, она как была на бывшей жене вашего внука, так и была, то она стала ее.
Давно вы развелись.
Знаете, понятно. Сейчас процесс, вот, идет процесс развода,
да,
и деления этих денег одновременно.
Да.
Но не прошло 3 года, а прошло 3 месяца.
Понятно.
Вот. Я думаю, вот, а люди очень сложные, вы понимаете?
И квартиру боимся, квартиру в этой ситуации надо было арестовывать сразу же, в том случае, если начался раздел имущества, и был риск того, что квартира будет продана вашей, не знаю, как она, невесткой, да, то надо было квартиру арестовать. Если вы этого не сделали, ничего страшного не произошло, квартира... Уже сделка состоялась по продаже?
По продаже уже состоялась.
Да.
Деньги уже перечислены на ее счет, потому что на нее взято.
Я рекомендую постараться арестовать этот счет. Странно, как была сделка проведена без согласия вашего внука.
Согласие было.
А, он дал согласие.
Они еще жили. Но потом, после его избиения... до сотрясения мозгов. Конечно, ему он вынужден был бежать, но там сложно, знаете, с чем. Они очень хитрые люди. Там отец бывший следователь, там они все законы знают. И вот мы боимся, что она не отдаст его половину.
А когда были проданы деньги? Когда была продана квартира? В браке еще или после?
В браке.
А, квартира была продана в браке. Но это непростой вопрос, будет разделить эти деньги, потому что квартира была продана в браке, деньги были истрачены ею в браке.
Да.
И денег может не быть. Поэтому здесь вопрос деления этих денег будет непростым вопросом. Надо обращаться к юристам для того, чтобы получить...
Это
важно. Я желаю вам удачи. Шансы есть, но однозначно я сказать не могу, что ваш внук получит деньги.
Надо смотреть документы как-то поближе.
Смотреть документы, понимать позицию противоположной стороны и разбираться в ней.
Спасибо вам.
Спасибо вам. Всего доброго.
Скажите, есть завещание на дом моего родного брата от родной нашей старшей сестры. Он хочет переписать его на меня. Какова процедура оформления права на собственность дома? Проста и менее затратна? Дарственное или завещание?
Ну, неоднократно мы уже в рамках программы говорили о том, что дарственное вы подарили сегодня, и вы стали не собственником этого дома. Завещание – это документ, который вы составляете сегодня, а вступать в наследство будут после того момента, когда вы уйдете из жизни. Поэтому в зависимости от принятого вами решения, если вы хотите подарить вашему брату сегодня, значит, вы делаете дарение, и он становится сегодня собственником. Цена сделки...
Да, наоборот,
цена...
только. Завещание ему, нашему автору, от брата.
Не имеет значения, в любую из сторон, не имеет значения. Цена сегодня дарения, не знаю, пару тысяч рублей, и в МФЦ вы от одного подарили другому. Завещание, я думаю, что будет подороже, потому что там и вступление в наследство надо будет нотариусу платить, там и само завещание нужно составлять тоже. Я думаю, что в этой ситуации подарить, если такая задача стоит сегодня, будет гораздо дешевле. Но надо понимать, еще раз повторяю и говорю о том, что подарил, потерял, уже не имеешь на это никаких прав. Да, могут быть договоренности сторон о том, что пользуйся, но понимаете, что подарил, забыл.
Угу. Все?
Да.
Так, внезапно.
Да.
Добрый день, как вас зовут? Алло.
Алло.
Да.
Я на передачу попал.
Да, добрый день, мы вас слушаем.
Да, это эфир прямой, говорите, как вас зовут?
Виктор.
Ваш вопрос, Виктор.
Я хотел бы узнать, вот где-то я слышал, что при исполнении 80 лет при уплате капитального ремонта жилища не платятся деньги.
Да, это правильно абсолютно, Виктор, есть льгота, но я не очень занимаюсь и разбираюсь какими-то льготами и социальными историями. Сходите, пожалуйста, или позвоните в управляющую компанию, они вам дадут точный ответ по поводу льготы после 80 лет. Там есть действительно какая-то льгота, которая освобождает от уплаты взносов на капитальный ремонт.
А там 75 лет половина, вроде бы как оплата.
Вы знаете, я слышал где-то, да, какую-то часть, вот не поэтому и не буду говорить точно, с какого возраста и сколько. Может быть, кстати, наши радиослушатели отзовутся и
прокомментируют
эту ситуацию, я просто не занимался
этим. Как вышел этот закон, многие СМИ написали: льготы по оплате капремонта положены нескольким категориям граждан. Пожилые люди, достигшие 70-летнего возраста, оплачивают 50%, а 80-летние освобождены от взносов полностью. Вы услышали? Вы, если вам 80 лет есть, вы уже можете не платить. Все, вы не платите. Спасибо большое. Все, мы ответили. Вопрос был один, мы ответили.
Макс, спасибо большое за оперативность.
Если квартиру подарили, то кому подарили, должен платить налог?
В зависимости от того, кто подарил. Если это подарили внешние люди, Мы с Максом, например, да, вам подарили квартиру, да, то вы заплатите налог. Если вам подарили родственники, то вы не платите налог. В родственников я включаю в этой ситуации родители, дети, дедушки, бабушки, сестры, и родные братья и сестры, да.
7373948, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут? Алло.
Здравствуйте,
как вас зовут?
Василий.
Да, Василий, ваш вопрос.
Смотрите, какая ситуация. Компания по наследству от отца, получается, я вступил в наследство, но отправляя в налоговую, получил отказ.
На регистрацию вступления?
Да, на регистрацию вступления, да. Вот, собственно говоря, какие мои действия дальнейшие?
Ну, я думаю, что, скорее всего, неправильно что-то оформили. Какие?
Нет.
А в чем проблема? А в чем проблема?
Все правильно, там получается в ответе запрет на регистрацию внесения изменений, как бы вот такой стоит.
Тогда все-таки правильнее к юристам, для того, чтобы было понимание, как действовать. Нужно смотреть, что может быть.
Уведомить, грубо говоря, учредителя второго о выходе.
Не отвечу вам на вопрос вот так, не видя документов, не понимая, в чем причина отказа, поэтому я бы рекомендовал все-таки с документами к юристу для того, чтобы в этом вопросе получить грамотную консультацию, а не поверхностно.
Какая поэтому, проблема?
Да, я не могу так ответить.
У вас есть юрист?
Юристы есть, да. Есть просто, я так понимаю, в компании проблемы, поэтому запрет, собственно.
Именно поэтому я и не хочу комментировать. Я занимаюсь этим, я это понимаю, поэтому я и не даю вам ответа для того, чтобы не быть некорректным, но и в то же время голословно говорить о том, что в компании есть какие-то проблемы, заблокированные счета или неуплаченные налоги, или еще что-то. Поэтому все-таки правильнее пойти к юристам и получить правильную консультацию, действовать в соответствии с ней.
Угу. Спасибо. Спасибо. Да, вам
взаимно
тоже.
Спасибо большое.
Слушайте, Руслан, вот по поводу 80-летия и уплаты за капремонт, да. Оказывается, если пенсионер живет один и сам оплачивает все взносы за квартиру, то он не оплачивает капремонт. А если с ним живут люди, которые работают и возраст совпадает, и нет инвалидности, то компенсацию за квартиру должны платить. Это не квартира снимается. Подробности после новостей.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете, будет
услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13.35 в Москве, друзья, мы продолжаем. В студии Макс Челноков и наш сегодня народный адвокат Руслан Ехудин. Руслан, еще раз добрый день.
Макс, добрый день еще раз. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
А, наши средства связи не изменились. Портал СМС +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 7373 94 8. Ну и в телеграм-канале радио говорит МСК в одно слово латиницей, а также ВКонтакте на странице говорит Москва 94.8. Можно не только слушать, но и посмотреть наши прямые эфиры. Присоединяйтесь, будет интересно. Так, мне сказали, льготу за капремонт, на капремонт дают только на социальную норму. 33 квадратных метра, если одиноко проживает собственник. Ну, так оно и есть, вы верно говорите все.
Да.
Да, Серж 13 пишет. А, вопрос немного не по теме, но касается многих. Будем читать?
Конечно, попробуем.
Теперь в подмосковном транспорте запрещено приобретать билеты за наличные. Ну, да, соответствующий закон был уже принят, да, в трех чтениях Мособлдумы в четверг. Запрет оплаты национальной валютой не... насколько это законно? Моя жена принципиально не пользуется банковской картой. Я тоже стараюсь платить наличными. Почему меня принуждают к оплате картой? Если можно, передайте вопрос сегодняшнему гостю-адвокату.
Но, к сожалению... Есть постановление, да, то есть есть принятое по каким-то причинам, я честно могу сказать, я не знаю, подобное решение.
Нет, это решение конкретно тем, что, во-первых, водители начинают менять стоимость проезда. Они один день там утром берут по 10 рублей, а вечером 20. Ему выгодно.
Понятно.
Он, десятку он отдает своему начальнику, а десятку себе в карман кладет. Здесь как бы без...
Чтобы не было злоупотребления.
Да, злоупотребления. Это первое. А второе, за этими деньгами наличными невозможно усмотреть. Поэтому это все узаконено. Что нужно платить по безналу.
Не, я думал, общественным транспортом это всякие электрички, я
нет,
не знаю.
Там... это автобусы, маршрутки, вот такого плана общественный транспорт.
Да, Макс, наверное, потенциально, я отвечаю нашему радиослушателю, можно потенциально, то есть повлиять я на это не могу, наверное, можно попытаться обратиться в суд и попытаться доказать, что это идет ущемление ваших прав. Стоит ли игра свеч? Ну, здесь, наверное, взвешивать свои силы, возможности и желания.
Нет, я считаю, что Сержу 13-му нужно ответить, еще добавить следующее. По закону Российской Федерации заработная плата выдается на банковскую карту, по закону. Получают многие на карту. А все, что получается в конверте, считается серой зарплатой. Это незаконно. Если ваша жена не пользуется банковской картой, она не работает, получается, как она получает зарплату? Каким образом? Или, может быть, она работает частным, там, я не знаю, горничной, няней, когда...
Макс, много разных ситуаций, я вам более того скажу.
Ну, такой закон, что его оспаривать, но ну, не будет
нет,
по-другому.
Нет, ну, мы же говорим здесь гипотетически, то есть это вопрос гипотетический, и мы гипотетически о нем размышляем, да, то есть если есть желание, можно попытаться дойти до самой верхней инстанции и чего-то доказать. Нет,
ну, давайте гипотетически
получится ли удовлетворение, ну, не знаю.
Давайте гипотетически будем оспаривать, что осень холодная, зима со снегом, а лето слишком короткое. Ну, давайте тоже в суд подадим.
Ну, теоретически, наверное, это тоже...
Как-то бесполезная трата времени
но,
и сил.
Макс, есть люди, которые жизни на это кладут. Я вам более того
я
скажу.
Я представляю.
Да, поэтому стоит ли на это тратить, это каждый сам принимает.
Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Я уже спрашиваю, еще хотел. Вот умерла знакомая, да. Она одинока, трехкомнатная квартира. Вот кому теперь ее квартира достанется? Есть у нее как бы двоюродная сестра, племянник, и есть
вы же в прошлый которые... раз мы это все с вами обсудили. Да, вам что недостаточно?
Нужно открывать ответственное дело.
Мы же с вами все обсудили. Ближайшие родственники. Вам посчитали, кто ближайший родственник. Хорошо, задайте конкретно ваш вопрос еще раз, Руслан.
Послушайте. Да, я просто не слышал, это не мне был задан вопрос.
Да,
видимо,
вы были в отпуске.
Да.
Кто будет открывать наследственное дело, если у нее есть племянник, двоюродная сестра и две тети, которые лежат пожизненно в пансионате, у них опека там есть.
Я думаю, что всем этим людям надо заявиться к нотариусу, а после этого нотариус, изучив документы...
и Две тети лежат в психиатрической клинике, никуда выйти не могут, в пансионате.
Ну, у них если они недееспособны...
Может и заявить
их куратор. Может, у них есть опекун, абсолютно верно. Если они дееспособны, значит, они самостоятельно через представителя это могут сделать.
Нет, они недееспособны.
Да, значит, у них есть представители, которые это могут сделать, одновременно с другими наследниками, которых вы назвали. Они заявляются к нотариусу, а после этого нотариус проверяет. Потому что дядя и тетя могут быть очень условными, да, и не настоящими. Вот надо иметь все эти документы, которые бы подтверждали и доказывали степень родства. После этого нотариус будет принимать решение, проанализировав все эти документы.
Вы удовлетворены ответом?
Любой.
Кому достанется, это нотариус примет решение, вот проанализировав все документы.
Не нравится, потом пойдут в суд, может быть, выиграют. И я прошу вас, в следующий раз позвоните нам, когда уже кому достанется квартира, ладно? Расскажите, нам будет интересно. Хорошо, каждую неделю не надо задавать один и тот же вопрос и получать один и тот же ответ. Ему ответили на прошлой неделе то же самое. Вот то же самое. Там даже посчитали очередь. И выяснилось, что они все равны по очереди. А как это?
Очередь, все правильно. По очереди. Макс, я, просто понимаете, наверняка ведь наш слушатель, он же не просто так звонит, наверное, он кто-то из наследников, он пытается каким-то образом...
Нет, он чей-то родственник, но на наследство он не участвует.
Да. Ну, человек хочет каким-то образом, помочь, мало ли, два юриста, в прошлый раз он слушал одного, сегодня он слушает другого, выражают мнение, а вдруг его родственник окажется чуть поближе по какой-то причине. Поэтому человека волнует эта ситуация, наверное, она горячая для него. Поэтому он и волнуется.
Валерия поправляет. Макс, вы не правы, возможность получения ЗП наличными у нас в стране есть. Я соглашусь, что да, есть такие еще организации, где это все выплачивается таким образом. Официально в кассе предприятия расписывать ведомости.
Конечно.
Но есть же и такие, как в конвертике. Но я не уверен, что супруга нашего слушателя
Макс,
именно
я вам
так
скажу,
и получает.
Я вам скажу, значит, у меня отец мой горячо любимый, он пенсионер.
Угу.
Значит, он получает свою пенсию на карточку, как положено. Ну, и я тоже помогаю ему ежемесячно. Я ему тоже говорю, давай, пап, я тебе на карточку буду отправлять эти деньги. Ну, тебе же удобно, это же сейчас вообще наличные не нужны. Он говорит, не-не-не-не-не, мне только наличными. Я уже сам разберусь, что сделать мне с этими деньгами.
Ну, некоторые люди старой закалки, да.
Есть люди, для которых наличные вот...
ближе к сердцу,
как
греет.
Как в той классике, абсолютно верно, ты мне эту книжечку дай, я ее в карман положу и с ней на дело пойду. Поэтому у каждого своя какая-то история, которая для него работает.
Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, меня зовут Карен.
Здравствуйте,
Карен. Да, Карен.
Так, значит, такой вопрос вот к Руслану. У нас 2 года уже счетчик не исправлен, то есть не работает электрический, электричество тоже считает. Мы писали заявление в МФЦ, потом жалобу писали, так его до сих пор ничего, они средний счет там выставляют, и все мы оплачиваем. Чем может эта история закончиться приблизительно, как думаете?
Да ничем она не закончится, так она и будет тянуться, причем они вам могут средний счет выставлять, а вы можете ниже среднего оплачивать, потому что считаете, что вот так неправильно, а правильно по вашему мнению. Ничем она не закончится, у них нет доказательной базы, чтобы доказать, что вы выбрали не 2 киловатта, а 4, или не 4, а 8. Поэтому заинтересована в этом либо управляющая компания, либо заинтересована в этом энергетическая компания, Мосэнерго, Облэнерго там или какая-то. Поэтому это в первую очередь их забота. Наверное, если вас этот вопрос волнует, правильней все-таки не через МФЦ обращаться, а может быть напрямую обратиться в вашу энергетическую компанию, которая вас обслуживает. Это же их прямой интерес получать от вас корректные данные. Я бы, наверное, вот так вот все-таки пошел.
Спасибо большое, хорошего эфира.
Вам спасибо, тоже всего спасибо. Доброго. У меня с братом 2 квартиры по 1/2, двушка и трешка. Как делить? Обязан, кто возьмет трешку, заплатит разницу. не понимаю фразы, обязан, кто возьмет трешку, заплатит разницу из-за того, что она дороже. А если он не хочет заплатить эту разницу? Короче, одна, вторая, две квартиры.
Я понял, что в двух квартирах по одной, второй, а дальше вторую часть не понял вопроса.
Как делить, одним словом. И если кто возьмет трешку, должен он разницу отдавать, так как она все-таки дороже?
Договоренности ваши, как договоритесь, понимаете, все зависит от того, где трешка, где двушка, цена квадратного метра, то есть... Я так понимаю, что, видимо, ну, конечно, территориальный признак. Я так понимаю, что, видимо, квартиры достались по наследству. Одна, вторая одному, одна, вторая второму. И во второй квартире такая же история. А теперь это вопрос ваших договоренностей, как вы сами договоритесь. Никакой обязанности доплатить за трешку или не доплатить за двушку ни у кого в этой ситуации нет.
7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте.
Еще раз добрый день. Извините, я еще раз побеспокою. Спасибо за грамотное объяснение юристу. А вот такой вопрос, это самое. Мама умерла, жила со мной. Наша трехкомнатная квартира, 50 квадратных метров. Вот. После смерти у нее 1/5 часть должна была разделиться между нами 3 детьми. Сестра... Как бы и раньше я говорила, что поскольку я за ней ухаживала, отдала свою 1/15 часть мне. А брат как бы не хочет уступать. Вот уже 12 лет прошло, я плачу вот эти оставшиеся квадратные метры, он как бы сделал ремонт. То есть я могу его 1/15 часть себе причислить?
Нет. Спасибо. Нет, вы не можете причислить ее к себе, потому что он является законным владельцем, если все оформлено на него, то чем отличается его 1/15 там от вашей доли? Ничем не отличается. Поэтому...
Так вы украдете.
Да, это невозможно физически, да, без его ведома вы этого сделать не сможете законным способом.
Вы можете выкупить.
Если вы сделаете это как-то незаконно, то за это вы можете быть привлечены к уголовной ответственности, имейте это в виду. Да, вам надо договариваться с братом, да, вам надо выкупать у брата, только таким способом это можно сделать.
А вот Михаил пишет, можно же признать эту долю малозначительной?
Не признаете в этой ситуации. Не признаете в этой ситуации эту долю малозначительной. Тем более, эта доля получена по наследству, это не какое-то размытие чего-то, поэтому здесь шансов я не очень вижу.
Разговаривайте с братом.
Да, он не вступил в наследство. Так она и висит, эта 1/15 часть в воздухе. Вот в чем дело.
Ну, тогда вам надо все-таки вступить в это, договориться с братом, вступить в это наследство, после этого каким-то образом уже решать эту задачу. В противном случае она так и будет висеть в воздухе и никуда не денется.
Обратиться. Суд может принять решение в мою пользу
1/15? Честно могу сказать, я не очень вижу шансы на это. Поэтому он дееспособен, он нормальный человек.
Да, он в другом городе живет. Вот. Ну, он нормальный, был, в принципе, суд. Он так и до конца не решился этот вопрос. Вот, в общем, это 3 квадратных метра в воздухе висит. Вот
ну, это не 3 квадратных метра висит в воздухе, это висит 1/15, как вы и сказали. Да, это не выделенные 3 квадратных метра, на которые он может поставить свою кровать. Никто их не выделит так. Поэтому все-таки моя позиция здесь, это договариваться с братом.
Действуйте, пожалуйста.
Спасибо вам.
Так, 7373948, успеваем еще. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Роза Ивановна.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а есть ли такие юристы, ну, может, вы меня поймете, вот есть вот, это для меня вот так вот, я так подделяю, арбитражники там, риэлторы, что-то в этом духе. А вот я бы вот поинтересовалась... чтобы специализация была, ну, как архивно такие вот наследственные дела. То есть вот если можно ли доказать родство глубже, ну, получается, что родственники как бы вот чуть ли не век тому назад родились, и вот, ну...
А почему вам нужен именно юрист, Роза, а почему вам...
Как специализируется, вот...
А почему вы думаете, что это должен быть юрист, а не архивариус какой-нибудь, а именно человек, занимающийся геологическим древом?
Но там получается, что, знаете, как-то или... Или не хотят, или не умеют, или вот действительно нет такой специализации.
Что-то. Ну, Руслан, что скажешь?
Ну, я...
Ну, как-то углубленно что-то вот... Ну, вы знаете, это, конечно,
редкость. Я человек военный. Задачу поставьте. Я вот не понимаю разговоров
что
таких.
Что вам надо? Вы хотите найти
вокруг да около
родственницу 100 лет назад?
Ну, вот смотрите... Не прямой родственник похоронен, родственница. И вот нужно доказывать родство, даже двоюродно-троюродное, но, как говорится, корешки уходят в позапрошлый век.
Так, и? Надо и найти документы.
Я обращалась в центральный этот архив в Москве. Вот, ну, знаете, посылают в эти области, а там оккупированные они были, и очень-очень это сложно.
Вы знаете, я думаю...
Сама вот родственница родилась, как Утесов, в общем.
Вы знаете, здесь в этой ситуации, наверное... Это вопрос цены. Да, то есть, если у вас есть возможность оплачивать...
А к кому обратиться-то?
А это ищите юристов, это не какая-то специализация, это юристы, которым вот четко которые? Ставьте задание, ну, я не знаю, я не занимаюсь рекламой каких-то вот юристов, вот. Да.
Хотя бы, как это... Азимуты.
Да,
Руслан,
это могут
вы
быть,
занимаетесь
это,
этим?
Вы знаете, никаких проблем для нас в этом нет. Да, мы готовы, наверное, заняться этим вопросом, но просто в какие деньги это вам встанет и стоит ли игра свеч в доказывании этого вопроса? Вот, собственно, и все. Поэтому здесь же вы обратились в архив, вам сказали обратиться в другой областной архив. Надо обращаться туда. Отправили оттуда в следующий архив. Надо ехать в командировку или искать партнера еще в каком-то архиве. Я понимаю ваш намек на регионы, про которые вы говорите. Ну и чего, какая разница? Жизнь же продолжается, поэтому все возможно. Вопрос всегда стоит в цене.
Вы знаете, вы можете...
Пришел в какую-то юридическую контору, объяснил, и прямо вот так и будут
да,
заниматься.
Да, почему нет?
Могут отказать, заниматься... Кому интересно будет. Смотрите, у меня похожая история, только она связана не с Россией, а за рубежом была. Мы тоже искали документы, доказывающие родство моей бабушки, там, людям, проживающим нерожденным в России и так далее. Это делается, везде есть архивы. Мы писали... Единственное, во Франции это все проще было сделать, потому что там хранятся как бы книги, записи рожденных детей в приходах, в храмах. Мы наняли юриста. Я нанял юриста, который...
Где, например,
пошел в юридическую... Музей. Да при чем здесь, в каком или историческом рядовая. Музее? Вы еще знаете, давайте антропологический музей
конечно,
возьмем.
Нет, это за этим нет, занимаются юристы. Нет,
юридическая контора.
Да, нет никакой специализации конкретной.
А потом, вы знаете, можно сейчас в интернете раздобыть данные о человеке любом достаточно просто. У меня так подруга искала свою бабушку, своей бабушки, и тоже нужно было это доказать. И она нашла... И эту бабушку, и еще и ее маму, и так далее. Это ее прабабушка. А в течение года она выяснила все про этого человека. Есть архивы, заходите, читайте. А если сами не можете справиться с интернетом и вот с этой всей новизной, наймите человека. Можете воспользоваться, есть на advokatura.ru, есть история в том, как воспользоваться консультацией бесплатно. Раз в месяц адвокаты многие проводят консультации бесплатно. Зайдите, посмотрите, и в вашем районе это есть, и в округе есть, центральный там или северный какой, и все это можно найти.
Будьте только, пожалуйста, очень аккуратны в этом вопросе, потому что чтобы не получилось, что вам сейчас объявят за это какие-то сумасшедшие деньги, вы отдадите эти деньги, а потом будете бегать за этими юристами, которые ничего для вас не сделают. Мошенничество тоже в этом смысле очень много непорядочных компаний, поэтому будьте внимательны, аккуратны, оплачивайте поэтапно, сделали этап, следующий этап, сделали этап, следующий этап.
Не перечисляйте, все деньги не отдавайте.
Скажите, пожалуйста, вот...
Ой, баба, господи, да.
А скажите... пожалуйста, если вот есть вот эти вот палаты при Москве, палата адвокатуры, что ли?
Ну, адвокатские палаты, да, и...
Да, можно вот, вот как говорится...
Вам можно все. Вам можно все, конечно.
Почему нет, конечно.
Юрист уже нам пуговку крутить не будет.
Конечно, можно.
Но так уверенным быть тоже не надо. Откуда вы знаете? Вы думаете, что... Нет, я, конечно, не преуменьшаю ничьих заслуг и правоту действий, но все-таки так уж полагаться, что человек из палаты адвокатской, что как-то не будет себя вести. Всякие... Ой, я вас умоляю, а ушлых у нас прямо вот есть структуры, где нету человека, который бы хотел лишнюю копейку с вас получить.
Приходите к нам, приходите в мою компанию, найдите меня в интернете.
Руслан Яхудин, да, забейте.
Приходите, приходите в нашу компанию, мы поэтапно, спокойно все это разложим и попробуем сделать.
Пожалуйста.
Да, спасибо вам, всего доброго.
Удачи, Роза. Ой, боже мой, вот так вот мне так нравится... Ну ладно,
но это всегда, Макс, это же всегда очень хорошо, конечно, когда люди в преклонном возрасте, может быть, хотят, имея финансовые ресурсы, хотят раскопать какие-то свои...
Нет, я не об этом, что как-то вцепиться клешнями в руку, как клещ, и говорит, нет, я хочу, вот вы мне скажите, мы же не работаем здесь, мы должны всех, облизать, и всем рассказать, как правильно поступать. Ну, вот есть такая возможность, да, мы можем объяснить.
Конечно.
Но радио – это не тот, это не
Макс,
прием
и
личный.
И более того, хочу нашим радиослушателям сказать, я лишь высказываю свое экспертное мнение. Где-то я могу быть неправ, где-то я могу не додумать в моменте какую-то ситуацию. Вы мне помогаете, что-то говорите.
Нет, где-то нам,
где-то нам
вместе.
Конечно, где-то нам слушатели подсказывают, кто-то звонит, кто-то пишет. Поэтому это диалог. Мы не являемся здесь истиной в последней инстанции.
Конечно.
Это надо тоже понимать.
Правильно кто-то написал, два юриста, три мнения.
Да.
Вот Альберт...
Абсолютно верно.
Да, Альберт пишет, скажите, можно ли, не вступив в наследство, переписать наследство другому близкому родственному человеку?
Нет.
Все. 7373948.
Я бы даже вот так сказал. Да, нельзя.
Да, нельзя. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, меня Алексей зовут.
Здравствуйте,
да, Алексей, ваш вопрос.
Подскажите, пожалуйста, такая история. У нас СНТ, владелец трубы газовой, И берет деньги за врезку в эту трубу. Вопрос, какие документы она должна выдать и подтвердить то, что она взяла деньги с человека, который, участник СНТ заплатил. Ну. Вот, и имеет ли вообще она имеет право это делать, или она делать должна через какую-то организацию?
Для этого у нее должны быть соответствующие лицензии и разрешения для того, чтобы она осуществляла эту врезку. В противном случае эта врезка является незаконной. Поэтому у нее на это должны быть мощности соответствующие. Поэтому здесь все-таки я бы рекомендовал в первую очередь обратиться к экспертам, которые занимаются во всех регионах Московской области. Есть компании, которые занимаются врезками. Они вас более детально и четко могут проконсультировать на тему, как должна выглядеть эта лицензия, как производится врезка, есть ли действительно у вашего СНТ мощности, или на самом деле эта труба принадлежит Мособлгазу, а СНТ просто злоупотребляет каким-то образом. Поэтому я бы рекомендовал обратиться в компанию, которая занимается непосредственно экспертизой этого.
Она является собственностью.
Вы уверены? Такого не может быть. Собственник,
может
что
быть.
Управляющая компания может быть.
Да, может быть, Макс.
У меня просто такая же ситуация на даче. Врезает газовую трубу, и есть специальный сайт, Мособлгаз или МОС, там еще газ. Просто пробить это можно.
Да, я говорю о том, что здесь надо разобраться, потому что зачастую...
Как штраф у машины.
Да, зачастую кто-то вам говорит о том, что я владею этой трубой, а на самом деле он не владеет этой трубой. Поэтому здесь... Я и говорю, что правильнее всего, есть Мособлгаз сайт, где можно посмотреть, есть эксперты, которые занимаются непосредственно подключением для того, чтобы не накрутить эту историю, сделайте это правильно.
Спасибо большое. Мы больше не можем, увы, извините, у нас хорошо, заканчивается спасибо. Эфир в следующий раз. Господа, спасибо большое. Серж 13 пишет, спасибо за эфир, очень интересно и полезно.
Спасибо.
Руслан, вам спасибо. Руслан Яхудин был сегодня народным адвокатом. А Макс Челноков вел эту программу. Пока. Остается, говорит Москва. Пока.